Мы читаем книгу Зоар, новый Зоар Берешит. Мы читаем пункт 590. Можно найти учебный материал на сайте CAP-TV. Можно там задавать вопросы. Самые интересные вопросы будут транслироваться в течение урока. Зоар, новый Зоар Берешит, статья 590. Пункт 590.
Ну, все. А кто нам может подсказать, что нам делать? Ты? Пожалуйста.
Мы воюем за то, чтобы вернуться в центр группы и там доставить наслаждение Творцу.
Хорошо, сказано. Этого достаточно. Ну, тогда все вместе уже. Все вместе, повсюду. В любом месте мира. Прежде скажи нам пункт, да?
590. Сказано: память отрубления. И это напоминание отрубления, о котором сказал Творец: совершайте предо мной трубление. И это память о том трублении. И сразу же, как сказано, вы будете спасены от врагов ваших. 591. От врагов ваших. Это ангелы, которые указывают на провинности людей. И есть те, которые указывают на прегрешение человека, а есть указывающие на их заслуги. И если даже один из тысяч указывает на заслуги человека, то прощают его. Как сказано, если есть ангел-заступник за него — один из тысячи. Если есть ангел-заступник за него — один из тысячи. И после этого сказано: «Сжалится он над человеком и скажет: спаси его, чтобы не сошел он в могилу». 592. Есть ли ангел, который оспаривает заслуги человека? Нет ангела, оспаривающего заслуги. Однако есть ангелы, ответственные за наблюдение и указание вины человека в любое время, когда он грешит. И они указывают на то, что им велено, то есть указывают на провинности людей.
Малахим, ангелы, они... Это системы, частичные, малые системы, общие системы. Допустим, у нас есть определенный блок, который действует, он принимает различные воздействия, обрабатывает и выводит их в различных других формах. Он называется ангел. Часть, выполняющая определенную функцию, определенную работу относительно говорящего уровня. Есть малахим, ангелы на уровне домаем цумеха, неживой, растительный, животный уровни. Обычно малахим, ангелы, они на уровне хай, животного. О них мы ведем речь. То есть все те системы, все те, простите, силы, которые находятся на уровне живого, растительного и животного, и они активны на... во всех этих взаимодействиях для того, чтобы привести человека к своей высшей миссии, высшей функции. И все эти силы называются малахим, ангелы. Это способствующие силы без каких-либо собственных решений. Свободного выбора, разумеется, нету. Это всего лишь вспомогательные силы для приведения человека к его высшей миссии. Да.
593. И подобно этому сказано: «И все воинство небесное стояло при нем справа и слева от него». При нем, при Ахаве. То есть они наблюдали за судом над Ахавом, справа и слева от него. Разве наверху есть правая и левая стороны? Однако Эти склоняют на чашу заслуг, а другие склоняют влево на чашу вины. 594. Почему в начале года совершается суд над телом и душой? Потому что в этот день родился Адам Аришон. И в этот день было создано тело и ввели в него душу, нешама. И в этот день он был осужден и установлен этот суд в поколениях. 595. В праздник они осуждаются за то, что игнорируют омовение рук и пренебрегают очищением в водах миквы. И поэтому они осуждаются за воду, то есть за заповеди, касающиеся воды. 596. И также в четыре времени осуждается человек. Первое — в день злоумышления. Второе — в день совершения нарушения. Третье — в день начала года. Четвертое — в будущем мире. А еще говорят: первое — во время совершения нарушения. Второе — во время болезни. Когда заболел человек, призывают его к суду. Третье — после смерти, когда душа оставляет его. Четвертое — в будущем мире. 597. Уверенность праведников и их радость, когда они выходят из этого мира, обусловлена качеством деяний. И когда проверяют душу, ее беспрепятственно пропускают в Эдемский сад, говоря ей: «Вся ты прекрасна, подруга моя». Так говорит праведник о своей душе: «Вся ты прекрасна, подруга моя, ведущая меня, ибо не навредил я тебе плохими деяниями, как сказано, и нет в тебе изъяна».
Ясно? Тогда дальше.
598. «И сказал Всесильный: да будут светила». Почему слово «светила» «меурот» пишется без буквы «вав»? Это молитва праведников покинуть этот мир для того, чтобы не задерживалась их награда в мире будущем. И они молятся: да будут светила. То есть, чтобы душа пребывала на своде небесном, в Эдемском саду. Выражение «образ, подобный человеку, на нем сверху», указывает на ступень праведников, которые выше всех ступеней. 599. Что означает «на нем» в выражении «образ, подобный человеку, на нем сверху»? Это Яаков, и ступень его находится наверху. 600. «Не было еще такой ночи, чтобы не вышел вестник и не произнес: поднимайтесь, праведники, собирайтесь и благословляйте Создателя вашего. Как сказано: праведники благословляют тебя, провозглашают величие царства твоего и повествуют о могуществе твоем». И зачем? Чтобы сообщить людям о могуществе его. 602. Когда вернется к Якову солнце, когда вернется к Якову солнце, которое было у него, то солнце и тот великий свет, который был у Якова, упрятан, чтобы раскрыться праведникам в грядущем будущем. И это не то солнце, которым пользуются сыновья Исава, так как скрыто оно для того, чтобы сыновья Якова подчинялись ему. 603. «Был печален Яков в этот час. Воскликнул он: Владыка мира, вот свет мой отдан Эйсаву. В ответ раздался голос с небес: а ты не бойся, раб мой Яаков, ведь свет твой скрыт, чтобы достаться тебе и сыновьям твоим». Сказал: покажи мне его. 604. Тут же извлек Творец солнце, которое видел только Яаков и никто другой. Сказано об этом: «И засияло ему солнце, то самое солнце, которое было скрыто, когда он прошел Пнуэль, то есть после того, как он одолел правителя Исава». Сказано «ему», что означает «никому другому». 605. «И несмотря на то, что Яаков наслаждается победой над правителем Исава, сказано: а он хромал на бедро свое. Свет сиял, однако сердце его было мрачным за происшедших из чресел его, попавших под гнет Исава. Поэтому сказано, что он хромал на бедро свое».
Ваши вопросы? Нет вопросов? Нет. Хорошо. Есть?
По отношению к намерению,
я
практически забыл о том, что нам необходимо сделать, в чем мы там должны воевать, кто должен воевать.
В то время как мы читаем, ты не думаешь, для чего?
Мы сначала сказали, что мы должны воевать, за то, что мы возвращаемся в центр группы.
Да. Но если бы тебе что-то болело, там, рука, нога, ты бы все время это чувствовал. Как ведь? Если бы, не дай Бог, была большая какая-то еще проблема, и ты бы верил, что благодаря тому, что ты сейчас приходишь на... читаешь вместе со всеми на уроки Зор, то эта проблема... исчезнет. То есть у тебя сегодня какой-то суд серьезный, тебя хотят на год посадить. Ну, там что-нибудь найдется, да, за тобой грешок. Ну, тут все как бы это на удачу, да, зависит от судьи, ну и судья зависит. Понятно от кого, но тем не менее. То есть это рулетка. Тебе не на что больше уповать. Ты знаешь, что сидим, читаем Зор, и это вот это высшая помощь. Я не знаю как, но это как-то работает. Я не знаю, как это подействует на этого судью, но он сейчас ведь еще спит пока, да? У себя в спаленке. А я хочу на него повлиять. Чтобы когда он встанет, он подумает, вот я сегодня пойду, спасу-ка я этого парня, чтобы, не дай бог, не сел в тюрьму. Допустим, это так работает, да? Если бы ты знал, что это так, то ты бы сидел и все время думал, что вот сейчас ты выполняешь это действие. У меня суд, ты думаешь, меня могут посадить, меня могут спасти, оправдать, как сказать, лизакот, очистить, оправдать от любых обвинений. И сейчас, когда я вот так вот действую, читаю эту книгу Зор, я тем самым выстраиваю свое отношение, отношение судьи к себе, чтобы он отменил свой приговор. Ты бы все время об этом думал, так ведь? Ты бы не забывал.
Ну, видимо, нет.
Почему ты забываешь о центре группы?
Я не знаю, что это. С момента, как мы начали чтение, было сказано, надо воевать, но я не знаю, не чувствую, что значит воевать.
Воевать — это значит все время думать о том, что объединение товарищей, если ты все время думаешь об объединении товарищей, что ты хочешь находиться там, и ты хочешь быть... погруженным в них, сплоченным с ними, пропитанным ими. Ты как зародыш в чреве матери, ты входишь в эту обработку, вот это действие, да? Действие окружающего света, которое начинает на тебя воздействовать. И ты вдруг видишь, что та группа, о которой ты думал до этого, это совершенно не эти физиономии, ничего подобного. Это некое внутреннее вообще определение. Это силы, которые между собой устроены таким образом, что, находясь между ними, ты начинаешь расти. Расти, причем подобно Творцу. Начинают расти твои ручки, ножки, растет головка. То есть ты принимаешь некую форму человечка, похожего на Творца. Где это происходит? В центре группы, внутри этого чрева матери. До этого я об этом не думал. Глядя на их физиономию, я не представлял себе, что я могу обрести форму Творца. Ты посмотри только вокруг. Это что, может быть такое? Оказывается, что да. Да, вот так вот. Буквально как сказано, и не по глазам их видно.
Я, скажем, смотрю на комнату, где сидят 300 человек, Христа мужчин, я смотрю на экраны, и я начинаю смотреть на это как некий гель, что это не люди. Мы как бы впадаем в какой-то такой поток, который называется зором.
Ну да, плавать ты знаешь, как хорошо. Хороший пример.
Скажем, мы находимся как в бассейне, в этой жидкости.
Да, хорошо, пускай будет так. Значит, нужно прыгать в бассейн этот. И тогда мы будем расти. Поэтому выбирающий каждый раз доброе окружение, он удостаивается успеха. Об этом написано. Амикам! Из Петахтиквы, как ты пишешь.
Из Петахтиквы. Написано в Зоар, что вышел голос и сказал что-то Якову, а он сказал, покажи мне. Что значит попросить? И, там сказано дочь голоса, дословно. Что это за дочь голоса, которую слышал Яаков? Что это за такое желание, которое выросло в борьбе с правителем Исавой, которому он сказал, покажи мне? И что это за... Это указывает на какую-то малость веры. Если тебе голос что-то говорит, должен верить ему.
Я бы сказал наоборот. Даже следуя твоей линии мышления, я бы сказал наоборот. Сейчас он, как Яаков, нуждается в величии, в гадлут, чтобы стать Исраилем, чтобы использовать килим получения тоже.
То есть есть состояние, когда есть гадлут, большое состояние, но ты должен видеть, просить, чтобы это реализовалось каким-то образом. То есть ты как бы вошел в какой-то дворец, и говорит, что я хочу увидеть и царя, я не знаю, как. Есть состояние...
Яаков — это тот, кто достиг средней линии, потому что поднялся, побил свою левую линию, взял с него то, что надо с нее, и вернулся обратно в среднюю. Он, по сути, возвращается вправо, но поскольку он возвращается вправо под утяжелением левой, попадает в среднюю линию. По сути, ведь и нет, вообще не существует этой средней линии. Ее нету в природе. Есть левая и правая линии. Свойство отдачи, свойство получения, все. Откуда эта нейтральная полоса? Она не нейтральная, она включающая в себя левую и правую вместе. То есть сама по себе она вообще не существует. Она искусственная. Поэтому Израиль — это нечто искусственное, чуждое этому миру. Мы видим, что это нечто... что никто не знает вообще, с чем это едят. Что же он делает? После того, как он переходит от Авраама, идет к Ицхаку, к левую линию, находит там клипу левой линии, Исава, отрезает, отчленяет ее от левой линии, и с левой линии работает, присоединяет левую линию к правой, у него таким образом получается средняя линия. В средней линии, в которой он выполняет, он приходит к состоянию катнут, потом гадлут, великое состояние. И в гадлут, в большом состоянии, он требует раскрытия сил. Килим получения, которые должны принимать участие в даче.
То есть он проделал какую-то работу и оттолкнул какого-то правителя Исава.
Разделять от себя килим, отделять, который не способен исправлять. Называется воевать с Исавом.
И сейчас у него есть какое-то новое желание, новое требование.
Это новая компоновка этих желаний. Средняя линия называется.
И что он там видит? Что это за солнце такое, которое не видит никто, кроме Яакова?
Видит солнце, да, это по сути... Когда он уже может раскрыть свет хохма в своем килим получении. Отдаче, простите. В своем килим отдаче. обычные вещи, нечего тут путаться, я не знаю. Если бы ты меня хотя бы спросил, что это за благословение в раю, в аду, этот мир, следующий.
А это я знаю, мне не надо спрашивать.
А, ну тогда хорошо.
Илья из Днепропетровска спрашивает, что значит, что проверяют душу?
Мы должны быть в этой проверке все время. Душой называется та часть, в которой я объединяюсь с Творцом. Та часть, исправная во мне часть, ради отдачи. Существует желание получать, как ты слышал, и кроме него не существует ведь ничего. То самое желание получать, которое достигло состояния, которое, в котором само по себе, благодаря воздействию света, разумеется, когда само способно притянуться к тому, чтобы уподобляться Творцу, уподобиться Творцу, это значит объединиться с Ним, слиться с Ним. Желание получать, которое за счет своих усилий вызовет свет, который будет действовать на него таким образом, что он будет подобен Творцу, это желание будет подобно, будет называться Ешар-Эль, прямо к Творцу. В нем находится эта работа, в нем производится выяснение, исправление. Стать подобным дающему. Настолько, насколько он обрабатывает себя, отрабатывает себя от желания просто к желанию человека. Понятно? Продолжим.
606 пункт. Раби Йоси и Раби Аба находились в пути, когда услышали голос мальчика на горе, который шел и плакал. Сказал Раби Йоси, «Подойдем к нему, потому что я не боюсь. Если один человек встретится с вредителем, тот причинит ему вред. Если же двое встречаются с вредителем, тот не принесет вреда, и поскольку у нас двое, он не сможет причинить нам вреда». Отправились к нему, а ребенок не переставал плакать.
Ну, ты понимаешь, Амиком, объясни нам, почему они боятся плачущего ребенка? Один он боится подойти. Вдвоем они говорят, давайте подойдем. Вдруг ты видишь плачущего ребенка, боишься подойти. Но если есть товарищ, ты говоришь, смотри, мы, нас все-таки двое, так мы, может быть, подойдем.
Есть какой-то страх, что ты вызвал, ты заставил ребенка плакать своими действиями? Так и бывает такое состояние?
Ну, допустим, такое направление возьмем, и что?
А если с тобой идет еще кто-то, тогда ты можешь обвинить своего товарища. Он сказал, что если вас двое, то можно обвинить второго.
Ой-ой-ой.
Ребенок, который плачет, это как это он у тебя внутри, это твое твой какой-то уровень, твое желание. Ты вышел на какой-то уровень. Ребенок это катнут, малое состояние, но ты хочешь прийти к гадлуту.
Но он плачет, то есть ты его знаешь. Это не предыдущее состояние. Если ты плачешь в своем предыдущем состоянии, то это
ты
уже не...
Ты приходишь к гадлу, ты приходишь к связи с Творцом. Есть у тебя какое-то желание, чтобы ты вырос.
Так, прежде всего, давайте проведем все эти вещи в порядке. Мы никогда не думаем о прошлом. Мы не стремимся к прошлому. Это... соляной столб. Ребенок — это всегда хорошо. Ребенок — это тот, кто хочет расти. Низшая ступень катнут, малая, простите, ступень, которая считает, что ей недостаточно, которая хочет быть большой. Только в движении, только в тенденции, только в производной. Только с этим мы считаемся. Даже если ты находишься в верном направлении, но в постоянном движении, на постоянной скорости, то это считается отсутствием движения. плачущий ребенок, то есть тот, кто хочет продвинуться, у него есть хиссарон. И, то, и он не знает, как его реализовать. Почему нужно чтобы были двое, чтобы подойти к этому ребенку?
Потому что понятие «много» минимальное — это двое. Необходимо объединение, чтобы зачем? Идти к этому ребенку.
Зачем?
Ты не можешь обратиться к ребенку без экрана, а для этого тебе необходимо объединение. К плачущему ребенку, что можно подойти голым.
Как я с этим объединением помогаю этому ребенку?
Это объединение, это место, в котором раскрывается Творец. Ты не помогаешь ребенку сам. Ты идешь вместе с экраном, с помощью которого ты производишь зивуг и притягиваешь свет. Поэтому идут двое. В этом понятие объединения. Если ты уже не ребенок, ты можешь, может быть, идти сам в пути.
Мы уже приближаемся к концу. Может быть, еще получится объяснить завтра. Но ты пока подумай. Тут есть о чем думать, это не совсем так. А пока перейдем к следующей части.
Переходим к следующей части урока.